Глава 95. Плен. Аня проснулась рано. Девочки еще спали. С кухни доносились звуки переставляемой посуды. Девочка тихонько встала, оделась и вышла на кухню. Тетя Лена готовила завтрак и обед одновременно, стоя возле плиты. «Можно я вам что-нибудь помогу?» – спросила Аня. «Ты уже встала?» – повернулась к Ане тетя Лена. «Вот помощница, спасибо. Можешь почистить картошку, если хочешь». Аня налила в большую миску воды, взяла ведро с картошкой, старую газету для очисток, небольшой ножик и принялась за работу. Ей очень хотелось поговорить, но она не знала, с чего начать. «Тебе нравится в интернате?» – спросила вдруг тетя Лена. «Я не знаю», – вздохнув, ответила Аня. «Я думаю, что хорошо, когда есть интернаты. Если б не интернат, где бы я сейчас была? А так у меня все есть, и я могу учиться». Она замолчала, а потом добавила: «Я рада, что узнала про Иисуса. Только я не знаю, как рассказать девочкам, чтобы они тоже могли поверить Ему. Наши мальчишки ходят к одному дедушке, и он им рассказывает, что написано в Библии. Я слушала их, когда они по вечерам иногда рассказывали в игровой комнате. Мне тоже хотелось бы знать все». Тетя Лена с интересом смотрела на Аню. «Это хорошо, что тебе интересно. Я очень рада. Я обязательно поговорю с дядей Ваней, и мы решим, чем тебе помочь». После завтрака мальчики побежали к дедушке. «Дедушка, а мы пойдем сегодня на рыбалку?» – спросил Славик. Дедушка в ответ только улыбнулся, глядя на ребят.
«Я думаю, можно сходить. Ту рыбу я посолил. Позже мы с вами ее нанижем на нитку и повесим сушить. Потом закоптим, и вы возьмете ее с собой, чтобы угостить ребят».
«Вот здорово!» – в один голос воскликнули мальчишки. «Вот будет вкуснятина!»
«А сейчас мы с вами почитаем, что делал дальше народ израильский. Открой, Сашок, книгу пророка Иеремии, 6 главу, стих 13 и 14.
«Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют ложно, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет».
Сатана и сегодня таков же. Он говорит через других людей, что Божье Слово не содержит истины, или что Бог не станет наказывать за грех. Эти люди говорят, что не существует вечной кары, что Бог никого не пошлет в ад. Они убеждают других, что все будет замечательно, что люди будут жить в мире друг с другом, и все сольются в одну счастливую и дружную семью. Некоторые из этих людей считают, что поскольку Бог существует, то Он может обеспечить всех материальными благами. Такие лжепророки призывают людей требовать от Бога каких-то конкретных вещей, и что Бог должен давать людям то, чего они у Него просят.
«Как, дедушка?» – прервал Славик. «Разве Бог не будет нам давать то, о чем мы просим?»
«Бог не должен людям ничего. Бог есть наш Господь Всевышний. Он по-прежнему остается нашим святым, праведным Богом, который дает нам все по милости. Он не станет терпеть грех в своем присутствии и осудит любое прегрешение. Все те, кто отказывается уверовать в Него и прийти к Нему указанным им путем, подвернутся вечной каре в огненном озере. Бог говорит, что нет мира нечестивым. Человек, утверждающий, что Библия изменилась или что Библия не содержит истину, является лжепророком. Ребятки, не слушайте никого, кто учит тому, что противоречит сказанному Богом Библии. Каждый должен сделать для себя выбор: или верить словам людей, или Божьему Слову. Бог терпелив. Он не сразу наказывает грешников. Вспомните, Он предупреждал людей, живших во времена Ноя, за 120 лет до того, как потоп истребил их. В течение столетий он посылал своих посланников Израилю. Они предупреждали Израиль о Божьем гневе и его грядущем наказании, которое обрушится на людей, если они не покаются. Израильтяне не поверили, что Бог позволит врагам Израиля забрать их землю и пленить их. Поскольку Израиль не поверил и не покаялся, Бог позволил врагам пойти на Израиль войной и завоевать его. Ассирийцы завоевали 10 северных колен и увели их в плен. Юра, прочти 4 книгу царств, глава 17, стихи с 1 по 8.
Осия, сын Илы, стал царем в Самарии над Израилем в 12-й год царствования Ахаза, царя иудейского, и правил Осия 9 лет. Осия делал то, что Господь считал злом, но он не совершал столько зла, сколько совершали цари израильские, которые были до него. Салманасар, царь ассирийский, вышел, чтобы сразиться с Осией. Салманасар победил Осию, и Осия стал его слугой и платил ему дань. Царь ассирийский узнал, что Осия составил против него заговор, так как Осия отправлял посланников к Сигору, царю египетскому, и не платил ежедневной дани царю ассирийскому, как делал прежде. Тогда царь ассирийский взял его под стражу и посадил в темницу. Царь ассирийский атаковал землю по всему Израилю. Он подступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. Царь ассирийский захватил Самарию в 9-й год царствования Осии. Он переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Газане возле реки Хавор и в других городах медийских. Это произошло потому, что израильтяне согрешили против Господа Бога своего, который вывел их из земли египетской, из-под гнета фараона, царя египетского. Израильтяне стали поклоняться другим богам. Они стали делать то же самое, что делали народы, которых Господь изгнал с их земли, когда пришли израильтяне. Израильтяне тоже выбрали, чтобы ими правили цари, а не Бог.
Ассирийцы привели людей из других стран и заселили ими северную часть Израиля. Эти люди поклонялись идолам. Они не знали истинного и живого Бога Израиля. Многие люди из 10 колен Израиля, которых не угнали в плен, смешались с пришельцами из других стран, женились, выходили замуж. Их потомков называли самарянами. Самаряне продолжали поклоняться Господу, но они поклонялись Ему согласно своим собственным представлениям, а не так, как Бог повелел Моисею. Они не приходили в Божий храм в Иерусалиме. Бог отказался принять их приношение. Иудея, включавшая в себя 2 южных колена Израиля и жителей Иерусалима, также отказались покаяться. Бог позволил вавилонянам увести иудеев в свою страну. Вавилоняне разрушили каменную стену Иерусалима, разрушили и сожгли Божий храм, построенный Соломоном. Славик, найди-ка 4 книгу царств, главу 25, и прочти с 1 по 12 стихи.
Сидекия восстал против царя Вавилонского. Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел со всем своим войском сразиться против Иерусалима. Это произошло 10 числа 10 месяца в 9-й год царствования Сидекии. Он расположил свое войско вокруг Иерусалима и построил земляной вал вокруг города. Войско Навуходоносора стояло вокруг Иерусалима до 11-го года царствования Сидекии. Голод в городе становился сильнее и сильнее, и на 9-й день 4-го месяца в городе не осталось еды. Навуходоносор и его войско, наконец, прорвались через городскую стену. Царь Сидекия И все его воины бежали в ту ночь через тайные ворота в двойных стенах возле царского сада. Вавилонцы стояли вокруг города, но Сидекия и его люди убежали по дороге в пустыню. Вавилонское войско преследовало царя Сидекию и настигли его возле Иерихона. Воины же Сидекии оставили его и разбежались. Вавилонцы отвели Сидекию к царю Вавилонскому в Ривлу. Они решили наказать Сидекию. Они убили сыновей Сидекии у него на глазах, а затем выкололи Сидекии глаза, надели на него оковы и отвели его в Вавилон. Навузардан был слугой и начальником лучших воинов Навуходоносора. Он пришел в Иерусалим 7 числа 5 месяца в 19 год царствования Навуходоносора в Вавилоне и сжег храм Господа, царские палаты и все дома в Иерусалиме. Он разрушил даже самые большие дома. Затем вавилонское войско, которое было с Навузарданом, разрушило стены вокруг Иерусалима. Навузардан захватил всех людей, которые еще остались в городе. Он взял весь народ в плен и даже тех, кто пытался сдаться. Навузардан оставил там только самых бедных из простого народа, чтобы они ухаживали за виноградниками и полями.
Бог сделал то, о чем предупреждали израильтян, если они не покаются. Люди не поверили Его слову, поэтому Он наказал их. Все неверующие подвергнутся вечной каре Божьей.
«А что же тогда ждет наш мир?» – спросил Саша.
«Об этом мы с вами прочтем в Библии. Только нам придется еще подождать. Насколько вы сегодня отпросились? Нужно ли вам возвращаться на обед?»
«Валентина Николаевна знает, где мы», – ответил Саша.
«Ну, тогда мы с вами успеем пообедать, а уж после пойдем порыбачить».
По дороге на речку ребята обсуждали, какой праздник они устроят для всех, когда рыба будет готова. «Дедушка, а скоро она будет готова?» – спросил Славик. Дедушка улыбнулся и посмотрел на ребят.
«Если мы сегодня поймаем и засолим, потом дня 3-4 она должна повялиться, а потом можно и коптить. После копчения она должна будет еще денек повисеть, чтобы проветриться, а то будет горьковатой».
Мальчишки стали считать дни, загибая пальцы. «В следующую субботу!» – закричал Славик. Улов в этот день был отменным.